რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას. დღეს შესრულდა 25 წელი ბელოვეჟი შეთანხმებების ხელმოწერიდან, რამაც სათავე დაუდო საბჭოთა კავშირის დაშლას. რუსეთის განცხადებით სირიის არმიამ შეაჩერა ოპერაცია აღმოსავლეთ ალეპოში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოსა და უკრაინისთვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებისგან. გუშინ ბრიუსელში შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭო და ევროპარლამენტი. შესაბამისად დაძლეულია მთავარი დაბრკოლება საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზას. ახლა შეჩერების მექანიზმს კენჭი უნდა უყაროს ევროპარლამენტის სესიამ, რომელიც მომავალ კვირაში სტრასბურგში გაიმართება. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას, ევროპარლამენტში ამ საკითხზე კენჭის ხრას ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი იან ვრისთვის ვარაუდობს. აი, რა უთხრა ჩვენს რადიოს ევროკავშირში საქართველოს ამოქმნელმა ნატალი საბანაძემ.
საქართველოს შესახებ უნდა გაიმართოს ტრიალოგი. ტრიალოგის ფაზაში იყო სწორედ ეს შეჩერების მექანიზმი. ეს ნიშნავს, რომ საბჭო, რომელსაც წარმოადგენს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი, მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან და კომისიის წარმომადგენელი, ეს სამი მხარე უნდა შეიკრიბოს და შეთანხმდნენ გადაწყვეტილების ტექსტს კონკრეტულად საქართველოს მიმართებაში. ამაზე პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ სამი ინსტიტუტს უკვე გამოტანილი აქვს თავისი გადაწყვეტილება და ეს არის ესეთ პროცედურის ნაწილი.
განმარტავს ევროკავშირში საქართველოს ამოქმნელი ნატალი საბანაძე. დღეს 8 დეკემბერს შესრულდა 25 წელი ბელოვეჟი შეთანხმებების ხელმოწერიდან, რამაც სათავე დაუდო საბჭოთა კავშირის დაშლას. 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის ლიდერებმა ბორის ელცინმა, ლეონიდ კრავჩუკმა და სტანისლავ შუშკევიჩმა ბელოვეჟის დღეში სამონადირო ქოხში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც დაასრულა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის და გეოპოლიტიკური რეალობის არსებობა. გერმანიის დასვერვის სამსახურის უფროსი ჰანს გეორგ მაასენის განცხადებით, რუსეთი გერმანიაში საზოგადოების დესტაბილიზაციას ცდილობს მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის კამპანიის და კიბერ იერიშების გააქტიურებით. ხედავთ აგრესიულ და გაძლიერებულ კიბერ ჯაშუშობას და კიბერ ოპერაციებს, რომლებიც პოტენციურ საფრთხეს უქმნის გერმანიის მთავრობის, გერმანიის პარლამენტის წევრებს და დემოკრატიული პარტიების თანამშრომლებს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელა გერმანიის საშინაო დაზვერვის აგენტოს ხელმძღვანელმა ჰანს გეორგ მაასენმა. ეს გაფრთხილება გავრცელდა ორ თვეში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დაზვერვამ საჯარო დაადანაშაულა რუსეთი ამერიკელი პოლიტიკური მოღვაწეებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ კიბერ იერიშებში 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინდევ პროცესებზე გავლენის მოსახდენად. რუსეთი უარყოფს ამ ფრთხილებებს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, სირიის არმიამ შეაჩერა ბრძოლა აღმოსავლეთ ალეპოში, ანუ სირიის სამქალაქის რაიონებში, რომლებსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთის მედიის ცნობით, ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში ეუთოს მინისტერიალის დროს გამართულ შეხვედრაზე. ლავროვის განმარტებით, მიზანია საბრძოლო ზონაში მყოფი 8000-მდე სამოქალაქო პირის ევაკუაცია. ჰამბურგში დღეს დაიწყო ეუთოს ევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. წლევანდელი ყრილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეიარაღებული კონფლიქტები უკრაინაში და სირიაში. ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის ალ-ყაიმის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტოები ადგილობრივ ექიმებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ დაღუპულებს შორის არის 19 ბავშვი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Um მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Немцов. Слишком свободный человек. Премьера этого фильма, сделанного Верой Ключевской и Михаилом Фишманом, прошла на фестивале «Ардукфест», фестивале документального кино, который проходит сейчас в Москве, в Петербурге и в Екатеринбурге. Надо сказать, с огромным успехом. Была масса людей, и социальные сети реагировали чрезвычайно на этот показ. Это такой, я бы сказала, политический блокбастер из жизни современной России. Последние 25 лет жизни Немцова. Авторы собрали огромный архив. И во многом фильм говорит с нами голосом самого Немцова. Есть еще один фильм, который показывается на фестивале «Ардукфест», был показан. Называется «Мой друг Борис Немцов». Я бы сказала, что это совершенно другой фильм. Это частная история частного человека с огромным юмором проживающего эту историю. С нами продюсер этого фильма Макс Туула, а автор фильма Зося Раткевич в Загребе этот фильм сегодня представляет. И, вероятно, с нами на связи будет по телефону Владимир Карамурза-младший, автор и режиссер фильма «Немцов», который показывается сейчас в Петербурге. Ожидаем продюсера фильма «Слишком свободный человек» Евгения Гинделеса. Ну, собственно говоря, я предлагаю начать с трейлера фильма «Слишком свободный человек». Он достаточно наглядно нам рассказывает о том, какие герои там выступают и как это почти двухчасовое пространство устроено.
Я видел его за 3 дня до этого. Он приходил меня навестить в тюрьме.
Он настолько вырос, что его уже можно и в президенты метить.
Я стал губернатором, потому что была революция.
Этот строй неэффективный. Он уже отошел.
Мы должны сегодня с вами отстоять не только вашу, но и нашу свободу.
Что касается Бориса Немцова, я не считаю, что он имеет хоть малейший шанс стать президентом России.
Именно поэтому все, кто здесь собрался на этой стороне, за вас голосовать не будут.
Не было бы связи инвеста, значит, просто страна сегодня была бы другой.
«Газпром» Березовскому не отдал, связи инвеста мне отдал, еще Березовскому с работы снял. То есть красавец, лучший, можно сказать.
Серег, мы пропали. Это государственная измена. Это нарушение Конституции.
Он был воодушевлен. Это нельзя подделать.
Если Кремль будет делать глупости, то мы будем с ним бороться.
Напряжение в обществе уже достигло такого накала, что у папы просто не было другого выхода.
И тут позвонил Путин.
Я просто получил холодный душ. Такой просто шквал неприятный.
Закрыть 2 канала, ну, голову никому не могу найти.
Товарищ Верев зайдет, она звезда пленительного счастья. Россия вспрянет от сна, несмотря на то, что тут больше иначе. И на обломках самовласти она пишет начало.
Я думаю, что Борис хотел бы так умереть.
Это яркий, свободный человек, Немцов, чтобы считать, что он навсегда ушел.
Ходорковский говорит в финале этого фильма то, что многие, возможно, думали и хотели бы сказать, но стеснялись. Он говорит, что это, ну, по сути дела, о такой смерти можно только мечтать. Там есть продолжение этой фразы «по дороге к Кремлю и от пули врага». Ну, в этом фильме понятно, что масса политиков и деятелей той эпохи, и банкиров, и людей, так или иначе связанных с Борисом Немцовым. Давайте посмотрим отрывок из фильма, который начинается с рассказа бывшей жены Бориса Ефимовича Раисы.
Это моя старшая дочка. Первый раз пришла 31-го.
Вдруг ни с того ни с сего на нас толпа ОМОНа в касках. Я просто остолбенела. Я кричу: «Боря!» Просто вычленяют Борю, окружают его.
Мы
неожиданно скрутили и довольно брутально там запихнули в автозаки, увезли, причем в разные отделения.
Новогоднюю ночь он провел в этом в бетонном стакане, то есть его сразу почему-то посадили в карцер, а не в общую камеру.
Его закрыли в одиночной камере без окон, ему не дали даже постельного белья, в отличие от меня. Над ним как-то мы прямо издевались. И когда мы на следующий, даже не на следующий день, а через два дня, потому что суд не работал, через два дня мы с ним встретились в суде, он, конечно, выглядел не очень. Да, он был бледный, явно уставший, у него болела спина, потому что он был вынужден там две ночи спать на каменном полу.
Я сам иду, что?
Ну, то есть там, например, на соседней кровати с ним посадили через несколько дней парня с туберкулезом. То есть, ну, просто туберкулезник с ним кашлял на протяжении там половины его этого административного ареста.
Вот как одно из известнейших лиц государства оказалось в такой ситуации, когда сначала его фактически преследовали за подселенную деятельность, а потом убили. Это, конечно, невероятная история. В этом фильме она тоже поднимается. Присоединился там продюсер фильма Евгений Гиндель. Добрый вечер, Жень. Я предлагаю нам посмотреть народные реакции. Мы записали, собственно говоря, как публика прореагировала на фильм. Сначала, ну, как бы вот просто зрители, а потом некоторые известные персоны. Давайте мы посмотрим опрос. Мы задавали вопрос, что неизвестного вам в этом фильме предстало. Ну, потому что память человеческая коротка. Обычно мы последние два года помним, а что было там в 90-е годы, народ забывает. И выяснилось, что есть вещи, которые оказались откровением. И я согласна вот со многими людьми, которые кое-что говорят, для меня тоже было откровением. А что, вот поговорим после того, как мы посмотрим это.
Очень подробно освещена борьба вокруг Связь-Инвеста, на мой взгляд, и это ценно. Показано значение компании 96-го года, выборы 99-го года. И, в принципе, да, мне кажется, этот фильм очень полезен для современной молодежи, которая, может быть, уже просто родилась там в 90-е и не помнит всего этого.
Безусловно, я узнал что-то новое. Ну, например, я не знал, что настолько история со Связь-Инвестом повлияла на выбор Бориса Николаевича. Ну и, наверное, еще какие-то вещи новые. Ну, так, конечно, более полное представление получило. Ну и самое главное, конечно, история с Нордостом, где я, во-первых, совершенно не знал, что гибель этих людей была из-за неграмотного оказания помощи, и что Путин запретил там появляться Немцову и другим лидерам оппозиции, ну или не оппозиции, другим лидерам СПС, что из-за рейтинга. Вот это, конечно, откровение абсолютное для меня в этом фильме.
Мне показалось, что в этом фильме есть воспоминания, но нет урока для завтрашнего дня. Кроме рекомендаций по-прежнему следовать принципам демократии, защиты прав человека. Ну, вы понимаете, все эти когда-то популярные либеральные лозунги, они не могут сейчас, в наше время, в мире, восприниматься столь уж однозначно.
Этот фильм действительно досконально показал нам остававшиеся в тени годы во время, так сказать, прихода Бориса Немцова в, так сказать, высшие эшелоны власти, во время работы в правительстве Бориса Ельцина. И, безусловно, это, ну, для меня это стало большим открытием. Большим открытием, совершенно неожиданным был момент того, что СПС помогала Путину. Я на самом деле этого не знал.
Может быть, имеет смысл это осмыслить, считать, наверное, больше. Ну, просто всегда присутствует некое лукавство, да? Всегда информация корректируется со временем. И вот взгляд 20 лет назад для меня был новый.
Ну, для того, чтобы себя показать политикам или что-то, они говорят на другого, там, руки по кровь, там, я не знаю, по локти. А надо быть объективным. Они балалайки. Хорошие балалайки. Играть умеют на трех струнах. Было бы лучше, если бы они были органом. То есть играли гармонично политические партии. Разложенные, продуманные. А если тяп-ляп, это не политика, а трепология.
Мы увидели рок-звезду, которая ушла. Яркая рок-звезда политики, которая уже не смог в этом. И это, ну, как сказал Ходорковский, видимо, это логичный финал.
Харизматичный, любящий людей, обаятельный, настоящий рок-звезда. А критика от старшего поколения, что политики какие-то не такие и нет урока. Значит, Женя, в вашем фильме, кроме общих пожеланий насчет демократии. Но, окей, у каждого свое восприятие. Я хотела спросить о двух эпизодах фильма. Они связаны с хроникой. Я напомню еще раз, что фильм состоит из огромного количества хроники, которые за 25 почти лет была отсмотрена ваша съемочная группа, и Вера Кричевская ее выбирала. И там есть два потрясающих... Нет, там много потрясающих моментов. Хорошо, три. Первый момент – это игра с Ельцином на корте. Откуда эта пленка? Когда они играют на... Когда Ельцин приезжает в Нижний Новгород и...
Это самое начало фильма.
Да. Это в Нижнем осталась эта хроника?
Мы нашли хозяина этого корта. И он нам предоставил эти материалы.
Поразительно. Второй момент, это, конечно, разговор с Геннадием Андреевичем Зюгановым, когда он приезжает к Немцову в Нижний Новгород. И Немцов, как выясняется, прогнозировал победу Зюганова, чего тоже практически никто не помнит. И Немцов говорит, что, может быть, даже и надо вообще Борису Николаевичу-то было бы, ну, предоставить такую возможность. Но когда они встречаются в кабинете, Немцов говорит Зюганову: Геннадий Андреевич, не выберут вас, вот в этом никто за вас голосовать не будет. Это тоже из каких источников это волшебная...
Ну, вы знаете, это находка Миши, и вот вся, так сказать, история с, действительно с позицией...
Соавтора Михаила Фишмана.
Да, Миши Фишмана. И вся история вот с, скажем так, с этим неожиданным поворотом позиции Немцова в ходе выборов 96-го года, угу. Это, в общем, действительно... То, о чем и мы сами в каком-то смысле не знали до того, как мы не начали работать, так сказать, над фильмом. Да, это вот то, так сказать, открытие, которое произошло в ходе работы. Поэтому источников действительно было отсмотрено огромное количество. Это и частные архивы, это очень большой массив того, что мы нашли в Нижнем Новгороде. Это, конечно, и центральные каналы, с которыми мы работали, и это частные лица. Поэтому Немцов в данной ситуации является, конечно, уникальной фигурой, потому что он отснят полноценно на протяжении всех этих лет, с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть огромный массив интервью, которые он давал, с которыми работала Вера.
И иногда даже такое впечатление, что он, ну, вот он с нами, да, что он комментирует текущие события, хронику текущих событий, собственно.
Конечно. И это в значительной степени и является, так сказать, стержнем концепции, на которой построен этот фильм, что в нем вообще нету авторской речи. Он целиком построен только на прямой речи самого Немцова или на комментариях его друзей, его, так сказать, оппонентов, людей, которые его хорошо знали.
И их тоже, в общем, огромное количество.
Да, и эти мнения сталкиваются, и сталкивается то, что они говорят, с тем, что говорит Немцов. Иногда это противоречит друг другу.
Ну, как Кох написал у себя на Фейсбуке, я вскакивал и кричал, что же ты врешь, когда кто-то там с кем не согласен.
И зритель это видит, и зритель это чувствует, и в этом, конечно, собственно говоря, и заключен вот тот, я бы его назвал, кинематографический аттракцион, который этот фильм, так сказать, предлагает.
То есть там в нем... есть, Женя, если можно, еще один кинематографический аттракцион, мимо которого я не могу пройти. И его отметили многие люди. Это дикий смех в зале, когда появляется пленка, когда Борис Николаевич Ельцин представляет уж кому, не знаю, он представляет, значит, преемника Владимира Владимировича Путина. И это официальная съемка или это какая-то частная вещь? Это... Они как-то одеты в какие-то свитера, какой-то вид у них.
Нет, это абсолютно, смешно, это абсолютно
смешно то,
съемка.
Что Путин дико напуган. У Путина вообще такое лицо, что ой, мамочки, куда я попал-то, собственно? Вот такой, ой-ой-ой, страшно мне.
Просто это ранние съемки 99-го года, еще так. Когда нет, так сказать, вот этого лоска, когда нету, так сказать, этих постановочных кадров, которые мы все помним по там, последним инаугурациям, да, это совершенно решено в другом ключе, и мы видим так, как это выглядело тогда по-настоящему.
Так да, это по телевизору это... было? Или это какая-то съемка?
Ну, это новостная съемка. Это новостная съемка, которая была в
новостных сюжетах. Невероятно. Причем хохотали, как, опять же, рассказывают коллеги и в Питере, и в Екатеринбурге ровно в этом месте.
Да, это правда, что смех во всех трех городах был на одних и тех же местах.
И еще раз, по-моему, когда Владимир Владимирович Путин появляется, тоже как-то весело все это было, да.
Нет, нас реакция зала очень воодушевила.
Превосходно. Давайте вернемся еще раз в день премьеры в кинотеатр «Октябрь» и посмотрим теперь более подробные ответы адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров о своих впечатлениях после фильма.
Ну, вы знаете, наверное, в любом фильме, и особенно в этом замечательном фильме, фильме Веры Кричевской, всегда узнаешь какие-то новые стороны, может быть, новые факты. А кроме того, действительно, Борис Немцов был столь действительно яркий, крайне неординарный, вообще уникальный и глубокий человек, что, наверное, о нем еще очень-очень долго, я думаю, очень долгий период, всегда мы сможем узнавать что-то новое, в частности, из этого фильма. Ну, например, действительно очень хорошо показана ситуация, в которой одной из первых лиц страны без пяти минут президент, ну, в связи с изменением определенной обстановки, политической ситуации, оказывается в рядах радикальной оппозиции. И абсолютно гармонично, прекрасно там себя чувствует и, в общем-то, действительно становится одним из знаковых фигур, одной из знаковых фигур этой самой оппозиции. И сейчас вот его отсутствие очень-очень сильно ощущается. Фильм замечательный, и действительно каждый узнает что-то новое. Я бы сказал так, конечно, Немцов предпочел бы помогать стране выбираться из той ситуации, в которой она оказалась, входя, наверное, в какие-то властные структуры. Но когда это не удалось, и он не стал, как некоторые, переобуваться и менять свое жизненное кредо, и менять свои убеждения, менять свои ценности и идеалы, и четко занял антипутинскую демократическую позицию, вот в целом вот в эту самую позицию, может быть, где-то и вопреки своей первоначальной воле, но вписался вполне гармонично. Он был неотъемлемой частью современной российской оппозиции, и его отсутствие очень сильно ощущается сейчас.
Адвокат Вадим Прохоров, и, пожалуйста, сразу покажите нам журналиста Станислава Кучера, члена президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Вы знаете, это, наверное, для каждого, кто Бориса знал, кто общался и кто в силу разных причин работал активно в ту эпоху, в 90-е, в начале нулевых, я думаю, трудно найти что-то абсолютно новое с точки зрения содержания. Да? То есть, ну, есть какие-то нюансы, которые вот достаточно интересны. Но в целом, наверное, мы вот все это знали. Да? Мне кажется, новое в этом фильме, главное, что здесь есть новое, это некое отношение самых разных людей к нему. Самых разных, которые сейчас оказались где-то по разные стороны фейсбучных и не только баррикад. И, тем не менее, все эти люди говорят о нем с восхищением. С восхищением, видя в нем человека с таким достоинством и чувством чести, равных которому просто нет вокруг. И эти люди, говоря о нем так, признают его, ну, повторю, не потому, что он умер, а потому, что это на самом деле так. Признают его, ну, просто абсолютный авторитет. Поэтому это тот фильм, который, конечно же, нужно показывать прежде всего молодым ребятам. которые не помнят ни 90-х, не знают, для которых действительно Немцов-то человек, который осуществлял приватизацию, там, вместе с Березовским разграбил страну, как об этом Путин тогда соврал, да, получается, в эфире. То есть вот этим людям нужно показывать эту тему, чтобы они увидели и поняли, что это был за человек, с чем он боролся, против чего он боролся, и главное, за что он боролся.
Станислав Кучер, и сразу я посмотрела Глеба Павловского, политтехнолога, человека, который был причастен к развитию страны с 99 по 2000 год, руководитель фонда эффективной политики.
И речь идет не об эпизодах, которые все я знаю, и каких-то мне наоборот не доставало, а какие-то я помню иначе. Но здесь панорама 90-х, наиболее сильная часть фильма, это такая визуальная история 90-х, которых ведь нету. Мы живем как бы в состоянии амнезии, и этот фильм очень важен с точки зрения того, как ландшафта, который формирует людей. И для меня это, как для историка, очень, очень сильно. Не говоря о том, что фильм сам очень душевный. Очень душевный. Это очень трудно снять, между прочим. Он чувствительный, он задевает чувства. Это очень хорошо. Вы знаете, ведь известно, что нет в мире ни одного политика, который бы не потерпел поражение раньше или позже. И поражение всегда, почти всегда приходит именно оттуда, из того, что ты выращивал. Это почти правило. Почти правило. В этом смысле, если бы здесь они не показали Немцова в Чечне, я думаю, это было бы очень выразительным символом. Правда, я думаю, после этого бы не показали бы фильм широким экраном.
Угу. Глеб Павловский, Жень, а был же фрагмент, упоминала Вера Кричевская, что был фрагмент с Немцовым в Чечне, но вы просто вынуждены были сокращать фильм довольно сильно.
Ну, это не единственный фрагмент. У нас колоссальное количество материала, и естественно, что в эту двухчасовую версию все не могло войти.
А не было идеи сделать сериал такой?
Ну, мы, вообще говоря, обсуждаем это, и у нас есть много идей по этому поводу. И, в общем, мы, на самом деле, я думаю, что будем продолжать работу с этими материалами, потому что они действительно абсолютно уникальные.
Вера упоминала, что вот один из чеченских сюжетов – это встреча с семьей Кадыровых. Что совершенно неожиданно в нынешнем контексте посмотрел.
Это эпизод, который вошел в версию немецкую.
Угу.
И это эпизод, когда в 2002 году Немцов приезжает в Гудермес, еще при жизни Кадырова-старшего. Это конгресс чеченских общин. И он предлагает публично им рассмотреть форму парламентаризма.
Угу.
Вот это встретило очень негативную реакцию. И, собственно, это тот момент, когда Немцов знакомится с Кадыровым-младшим, когда они первый раз увидели друг друга. И у нас было интервью с Александром Рыклиным, который тоже не вошел в фильм, который рассказывает этот эпизод.
Да.
Вот, поэтому и таких, на самом деле, историй достаточно много, которые как бы остались за, так сказать, за рамками этого фильма.
Угу. Жень, спасибо. Я напомню, что в эфире «Лицом к событию» Немцов «Слишком свободный человек», на студии продюсер Евгений Кинделес, продюсер фильма «Слишком свободный человек» и продюсер фильма «Мой друг» Борис Немцов, Макс Тула. Я бы сказала, что вот «Мой друг» Борис Немцов – это совсем другое кино. Это кино, если Значит, Глеб Полоцкий говорит о том, что этот фильм душевный фильм, а слишком свободный человек, то мой друг Борис Немцов, это фильм какой-то подкожный просто, потому что камера, с которой работает, работает режиссер и, видимо, операторы, она так близко к Немцову располагается, что иногда даже неловко, и он говорит, я все время, прекрати снимать, ты что такое делаешь, ты что такое снимаешь? Давайте мы посмотрим отрывок, он, собственно, из того, что, если можно, сейчас вот отложим реакцию Навального, мы, может быть, в конце ее посмотрим, а это первый отрывок из фильма «Мой друг» Борис Немцов, когда, собственно, Зося только знакомится с ним. Она молодая журналист, ей 22 года, ему 53. В начале фильма она ей говорит о том, что я вот получила такое задание, я вообще как-то, ну, мне 22, ему 53. И мне казалось, что он такой папик и такой скучный, в общем, буржуазный парень, а вылилось все это в такую длинную, очень тесную дружбу. И вот они знакомятся на перроне, и он говорит, ну, приходи ко мне в купе, у меня там места много, не бойся, будешь ночевать. И вот он же бедный фактически засыпает, а она начинает его снимать в это время. Давайте посмотрим этот фрагмент.
Почему путинизм отвратителен? Потому что там есть вождь, не, кстати, Сократ, и не Спиноза совсем, да? Вот. И не какой-то там, не знаю, Макиавелли, совершенно нет. Обычный, средний такой троечник. Вот. Но поскольку ему дали огромную власть, то он, конечно, беспредельничает. Это плохо. И, кстати, задача солидарности – ограничить его власть. И главное – обеспечить сменяемость власти и общественный контроль за ней. То есть, на самом деле, жизнь – это некий баланс все-таки. Я, может, рассуждать так, потому что я весы.
Да, тоже весы.
А ты когда родилась?
В октябре.
Ну, я тоже в октябре. Какого?
9.
Мы с тобой в один день родились. Зося! Ты знаешь, что мы с тобой родились в один день вместе с великим Джоном Ленноном?
Да, да. Я с разницей ровно 60 лет родилась.
Я родился... Да. В этот день родился Джон Леннон, Немцов и ты. Представляешь? Это круто, что у нас с тобой в один день. Мы никогда не забудем про наш день рождения. Это очень круто, да. А 11-го родилась баронесса Тэтчер, которую ты не должна любить. Поскольку она ненавидела левых и анархистов.
Я добрый. Я добрый. Я когда был в твоем возрасте, мне казалось, что если мужику лет или женщине, неважно, 30, 40 или 50, то это уже какое-то просто, значит, историческое какое-то животное. Какой-то мамонт какой-то. А сейчас нормально себя чувствую. Не, действительно.
Так ты снимаешь, что ли, балда?
Да. Вот, начала.
Зачем?
Интересно.
Так, это будет главная новость России. Не, главное в договоренностях. То есть надо понимать... Вот что человек готов, к чему человек готов, к чему не готов. Понимаешь, да?
Нет. Нет, ну, понимаете, по рамке ставят.
Да. Нет, лучше... А эти рамки могут быть широкими, но... Зачем ты это снимаешь? Объясни мне, ты.
Зачем вы это снимали, Макс? Действительно, зачем вы все это снимали? Немцов, который дважды спит в этом фильме, причем похрапывает, и, в общем, ходит там на какие-то, значит, спортклуб он свой ходит, и что-то вот в этом духе. Вообще, что это такое? Да, еще и обнимает режиссера, и так, что камера у нее куда-то вот на шею ему вылетает.
Как зачем? Это настоящее такое документальное кино, приближение к герою, прям... преодоление границ между героем и зрителем, я бы сказал бы. И я бы сказал, что здесь два героя главных в фильме. Это Немцов и, в общем-то, сама Зося. Может быть, да. Это нарушает какие-то конвенции, каких-то документальных правил, но я считаю, именно только так можно было показать Немцова как живого, настоящего, харизматичного человека. И вот правильно... говорить, что это действительно два абсолютно разных фильма, потому что они смотрят на одного и того же человека, героя, с совершенно разных точек зрения. И здесь мы видим немного Немцова как политика, но больше мы видим как обаятельного, живого, настоящего человека.
Рок-звезда, как сказал кто-то из зрителей, так.
И если, скажем, в Женином фильме можно посмотреть больше на хронику, историю России и роль Немцова как политика последние, так сказать, 20 с лишним лет, то в нашем фильме можно увидеть Немцова как человека. И при этом скажу, что да, можно интерпретировать, кстати, как бывает в документальном кино, эту фигуру по-разному. Большинство людей видят в нем действительно очень приятного, правильного, очень морального человека. Но были мнения, что кто-то видел в героях нашего фильма самовлюбленных, неприятных людей. И это вот характерная черта такого документального стиля в нашем фильме, что можете увидеть, что хотите, при желании, так сказать, в глазах смотрящего.
Но там и политическая история тоже есть. Это, по-моему, 3 командировки, да? Это поездка в Вятку на начало процесса, это поездка в Ростов.
И это там есть еще и Болотные, и Чистые пруды, то есть много эпизодов, но материала было огромное количество. Но Зося выстроила именно вот эту историю, чтобы показать его именно как человека.
Я хочу посмотреть еще один фрагмент из этого фильма, который очень перекликается с фильмом «Слишком свободный человек», где речь идет о преемнике. Немцов в фильме «Мой друг Борис Немцов» сам это все прекрасным образом комментирует, занимаясь, значит, в жиме, в спортзале, там, на беговой дорожке. Покажите нам, пожалуйста, это.
Еще когда Ельцин был жив, мы с ним как-то обсуждали тему преемника. И я ему говорю тогда, да, я уже тогда не был преемником, я вначале был, а потом... Поэтому мне было объективно легко разговаривать. Ему нужны были какие-то очень простые советы. Поскольку он болел, там плохо уже там соображал. Я ему говорю, Борис Петрович, выбирайте преемника по росту. Он говорит, почему? Я говорю, ну, понимаете, маленькие мужики, они там не все, но часто бывают злобные, закомплексованные, там, обиженные на всю жизнь. Вам это не понять, Борис Николаевич, вы же большой. Выбирайте по росту. Выбрал Путина с Медведевым. Нет, есть у меня проблема, хотя я ее проблемы не считаю, но ее почему-то некоторые считают. Я люблю женщин, и с этим я ничего не могу поделать. Да, у меня родились дети от 3 женщин. Я всех детей признал. Они все носят мое гордое имя, то есть фамилию. Вот. Я им всячески помогаю, хотя я, наверное, не лучший папа на земле. Да, любовь такая штука, знаешь, после медового месяца часто бывают будни. Можно всю жизнь терпеть, скрежетать зубами, говорить надо, так надо, это вот я обязан. Вот можно вести себя иначе. Главное, подло не вести себя. Мама говорит, у меня же умная мама и очень милая. Она говорит, сынок, на все воля Божья. Мама говорит, что если бы я не любил женщин, я бы ничего в жизни не добился.
Еще один фильм, в котором у женщин Немцова говорится много, называется просто «Немцов». Его автор и режиссер Владимир Кармурза-младший с нами на связи из Петербурга. Я задаю всем один и тот же вопрос. Чему новому вы научились во время работы над этим фильмом, вот два продюсера, что нового вы узнали в результате отсмотра этого материала, что, в какой был ваш опыт? Было ли что-то удивительное для вас, когда вы занимались своим фильмом и когда вы разговаривали с его героями? А надо сказать, что многие из них пересекаются с героями «Слишком свободного человека», ну, поскольку это понятно, это люди, которые входили в близкий круг Бориса Ефимовича и способны о нем свидетельствовать. Пожалуйста.
Елена, добрый вечер. Вы знаете, для меня было очень важно узнать, вот я с Борисом Немцовым познакомился и начал работать в 99-м году, то есть вот весь его нижегородский период, когда он был губернатором, период его работы в правительстве в Москве, когда он был преемником Ельцина, это все было до меня, что называется. И вот я в ходе работы над фильмом, в ходе разговоров с людьми, которые были рядом с ним в то время, узнал, и мне вот очень важно было это узнать и увидеть, что Борис Немцов был точно таким же тогда, каким его знал я. То есть вот это его было очень важное качество на самом деле, его отношение к жизни, его отношение к людям никогда не зависело от политической конъюнктуры. То есть он был всегда одинаковым, когда он занимал там почти высшие посты в государстве, да, и считался преемником Ельцина, и когда он был оппозиционером, которого там хватали на митингах, травили там, нападали на него и так далее, да, он всегда был человек, который к людям относился как к людям, а не как к функции. Он всегда говорил то, что он думал, он всегда делал то, что он говорил, он всегда принципы и убеждения ставил выше целесообразности, и ни убеждений, ни друзей никогда не предавал. Вот это мне было очень важно еще раз убедиться, а вообще цель фильма моего было, вот я очень надеюсь, что получился портрет. Портрет человека таким, каким он был. Вот без этого вранья, без этой слухи пропагандистской, клеветы, которая так много вокруг него было в последнее время, в последние годы. И это портрет глазами разных очень людей, которые были с ним рядом в разные годы, на разных этапах его жизни. Вот. И это люди с разными, в том числе и политическими убеждениями. Да? То есть это и те, кто там причисляет себя к оппозиции, и люди вполне себе встроены в нынешнюю систему. И вот это тоже для меня очень было важно. Еще раз как бы убедиться в том, что политические взгляды человека и человеческая порядочность никак не связаны, да, то есть вот очень разные люди снялись в этом фильме, и были, конечно, были люди, которые испугались, которые отказались, и вот как бы тоже одно такое не очень приятное для меня было открытие, это вот увидеть, что ли, новую степень человеческой трусости, да, это когда ты боишься сказать доброе слово о погибшем человеке, о погибшем враге власти. Но гораздо важнее было для меня то, что те, кто мог бы испугаться, не испугались, таких было гораздо больше.
Ой, спасибо. Ну и вопрос. Немцов очень тепло сказал вот в последнем отрывке о своих женщинах. Был ли кто-то из его подруг, кто не захотел говорить или не очень хорошо о нем отозвался?
Ну, во-первых, как вы выражаетесь, подруг у меня в фильме вообще нет. Есть Раиса, его супруга. Вот она рассказывает как бы о ранних годах, когда он был физиком, когда он был Горьким. Вот то, что вообще очень мало людей сейчас могут уже рассказать об этом. И, ну, я не буду говорить за фильм, он сам за себя скажет. Мы когда, кстати, проведем вот серию сейчас показов в регионах, уже показали его в Нижнем, в Москве, вот вчера вечером в Петербурге, вот я до сих пор здесь сейчас нахожусь, потом у нас Ярославль намечен, Казань, Екатеринбург, Иркутск, другие города. Вот когда мы все эти показы проведем, этот фильм будет в открытом доступе в интернете. Я надеюсь, что кто захочет, сможет его увидеть. И еще очень важно вот то, что вы сказали, да, что действительно вот уже, насколько я знаю, 3 или даже 4 уже фильма снято о Борисе Немцове. И вы знаете, вот я очень, даже я был удивлен в хорошем смысле слова, да, что можно вот об одном и том же человеке так по-разному снять. Они очень разные все получились, и это замечательно, что вот так много о нем фильмов, и я думаю, что и книги тут написаны. И вот мое главное желание, это что, чтобы люди узнали его таким, каким он был на самом деле, таким, каким узнал я, таким, каким узнали люди, которые с ним работали, которые были с ним рядом. То есть вот не карикатурный образ, созданный телевизионной пропагандой последних лет, а таким, каким был настоящий человек Борис Ефимович Немцов. Я очень надеюсь, что в моем фильме это есть.
Владимир, большое спасибо. Владимир Кармурза-младший был с нами на связи. Давайте трейлер его фильма посмотрим.
Я обращаюсь к сотрудникам государственной безопасности, которые, я надеюсь, сейчас меня слышат.
Политику моего отца привела моя бабушка, его мама.
Он сказал, я могу обещать только одно, я не буду врать. Ему сказали, что все, очень фильм будет текать. Он говорит, а что еще надо?
Ну, недостатки какие... Ну, вы знаете, молодость не считается достатком.
Как тебя зовут? Яна. Через земля будет.
Он очаровывал всех. Он умел разговаривать с людьми.
А почему ты размазня? Ты объявляешь дату выборов. Ничего себе размазня.
Все убежали. Сидит в обкоме партии, в кабинете первого секретаря обкома Немцов. Один. Как всегда, вокруг него симпатичные девушки, а больше просто вообще никого.
Его уже можно и в президенты метить.
Они были очень похожи. Вот они такие оба большие какие-то, сильные.
Борис Николаевич серьезно рассматривал Немцова как кандидата. Люди любили его, люди к нему очень хорошо относились.
This young man is as good as me, and he'll be the president of Russia.
Просто был слишком молод еще тогда. Не искушен в тонкостях, премудростях.
До конца не могу оценить степень влияния московских интриг.
Боря, не в тебя летит нож, Боря. Вообще не в тебя, Боря. Боря, я!
Свою политическую карьеру в ужесточающемся авторитарном государстве он, естественно, убивает.
Ты не знаешь свой народ! Ты даже не понимаешь, почему мы здесь! Мы здесь, потому что у нас есть чувство собственного достоинства!
То, что он хороший человек и любит людей, не так, чтобы на камеру поцеловать пупок ребенку, а по-настоящему относится хорошо к людям. Это все было видно.
Не оправдывать себя где-то внутри, почему найти себе миллион причин, почему я служу Путину, а реально к самому себе с уважением относиться.
Я до самого конца считал, что у него перспективы очень большие, что в конечном итоге, рано или поздно, он возглавит страну. Просто нет людей такого калибра больше.
Даже человек мечтает стать человеком-брендом. Ну, что бы сказали Немцов, и возник образ тут же. Вот это про него.
Он был единственный теплый огонек, таким пусть не делают.
Вот сквозная тема всех трех фильмов, хотя, может быть, в меньшей степени «Мой друг Борис Немцов», это то, метил ли он в президенты, можно ли было ему уже метить в президенты, какое-то общее разочарование сейчас, что этого не случилось. Женя, я права? Вот если говорить о вашем кино.
Это, на самом деле, важный очень момент. То есть это, вообще говоря, побудительный момент, который нас заставил за этот проект взяться.
Угу.
То есть, когда произошла эта, так сказать, страшная трагедия, она заставила очень многих из нас совершенно по-другому на Немцова взглянуть и его переоценить. То есть мы в какой-то степени почувствовали себя тоже жертвами вот этих информационных войн. Да? То есть наше отношение к Немцову собственное и в конце 90-х, и на протяжении 2000-х было в значительной степени окрашено вот всей той, так сказать, информационной волной, которая вокруг него была. И только когда случилось это убийство, мы в каком-то смысле на него смогли взглянуть совершенно другими глазами. И вот это понимание, что вот та альтернатива, которая была, что она сейчас, вот это был последний выстрел в эту, в эту альтернативную историю России, да, что вот все могло быть иначе, и сейчас как бы в этой истории поставлена точка. Вот это, собственно говоря, в значительной степени и заставило меня, например, взяться за этот проект, да, и его вести там в течение полутора лет. Потому что, конечно, очень хотелось, так сказать, посмотреть, а могло бы быть иначе. И это, и, собственно говоря, и составляет драматургию фильма нашего, да, то есть, что да, действительно, был какой-то момент, когда все могло бы быть иначе. С одной стороны. И вторая линия, о которой идет речь, это действительно очищение Немцова от, так сказать, вот всей этой, так сказать, пропаганды, которая вокруг него в течение двух десятилетий выстраивалась. То есть и на протяжении 90-х, и на протяжении 2000-х.
В вашем фильме есть еще одна крайне важная линия о том, как он был довольно близок сначала с Путиным. Там даже есть кадры, хроникальные кадры, когда они сидят и довольно доброжелательно разговаривают. Есть свидетельства очевидцев, которые говорят, что Борис Ефимович настолько снимал дистанцию между собой и собеседником, что с Путиным у него не было вообще никакой дистанции. И это решение самого Немцова отодвинуться и уйти в оппозицию. Ведь тоже, о чем все почти забыли, что СПС на выборах поддерживал кандидатуру Путина. Он вполне, казалось бы, всех устраивал. Но как только... Ну, собственно говоря, Немцов сам называет в фильме эту дату. Это Норд-Ост, это 2002 год. И поведение Путина в этой ситуации. Он говорит о том, что его это резко разочаровало. Он решает уйти в оппозицию. И уже, собственно говоря, вот Немцов в вашем фильме, Макс, это совершенно уже другой Немцов. Это человек, который сам для себя вообще давно от всех стереотипов освободился. И просто чувствует себя таким настоящим, не знаю, оппозиционером, рок-звездой. И в крайнем таким... Я бы даже сказала, раздолбаем. Я права или нет?
Мы действительно снимали его только уже в тот период, когда он уже давно освободился от всех этих иллюзий, стереотипов. В принципе, и в Женином фильме тоже, можно сказать, он распадается на две половины. Сначала Немцов делает карьеру, а потом, как там было написано, маргинал. Mm-hmm. Вот. И мы фиксировали его только вот в этот период, когда он уже ближе к нашему времени, когда он уже избавился от всего этого.
Да, когда он активный участник протестного движения и выстраивает, так сказать, альтернативную Кремлю карьеру.
Любимая его приговорка: когда я был маленьким, я был губернатором.
Точно.
Он все-таки помнит это
точно
время.
А вот на самом деле очень похож Немцов последних лет, и Немцов, которого нам в фильме «Слишком свободный человек» показывает эпохи его новгородского губернаторства. В нем есть какое-то мальчишество, когда уже никакие, так сказать, авторитеты другие его не сдерживают, он действительно позволяет себе быть совершенно свободным. Я бы хотела, чтобы нам студия сейчас показала, мы представляем текст Навального, поскольку Навальный не в Москве, но он написал довольно выдающееся произведение у себя, значит, в своем блоге. Он дает оценку и фильму, и фигуре Немцова, а он сам же там является героем этого фильма и делает какие-то, в общем, глобальные выводы такие. Мы можем сейчас это послушать?
Вообще, я сильно сомневался, что может получиться что-то особо интересное. Все-таки жанр такой, с большим количеством ограничений. Головы на экране говорят про Немцова. Чего там может быть нового? Меня самого для этого фильма записывали час. Было понятно, что оставят 3 минуты. Ну и будет таких 30 человек по 3 минуты. Чего там может быть особо интересного? А оказалось, что двухчасовой фильм «Слишком свободный человек», снятый Верой Кричевской и Михаилом Фишманом, смотрится, извините за штамп, на одном дыхании. Это три фильма в одном. Первое. Очень хороший фильм о Борисе Немцове. Второе. Очень хороший фильм о том, как только появившуюся в России демократию сломали олигархи и обслуживающие их медиа, при активном участии чиновников, конечно. Третье. Очень хороший фильм о том, как Путин сделал выводы, и основа его рейтинга – контроль над СМИ, в первую очередь при посредничестве тех же олигархов. То есть это реально очень важный фильм о 90-х годах. Я вот 1976 года рождения, застал и Советский Союз, и вроде все события политической биографии Немцова помню хорошо, следил за ними. А во время фильма постоянно говорил себе: «А, так вот почему». Например, Борис довольно часто упоминал «Связь Инвест», когда я его расспрашивал про 90-е. А я еще всегда думал, чего он с этим «Связь Инвестом» жалким носится. Просто частный случай приватизации, далеко не самый важный, фигня какая-то. А тут тема раскрыта ключевыми участниками, и прямо видишь, как убивали демократию и свободу слова. Когда мы с Борей ночевали в камере ОВД «Тверское», я ему рассказывал про проект пункта нашей программы, о том, что в прекрасной России будущего сырьевым олигархам и вообще финансово-промышленным группам надо запретить владеть СМИ. И, к моему удивлению, Немцов сразу сказал «да». Так надо сделать. Вроде он СПСник за права крупного капитала и так далее. А смотришь фильм и понимаешь. Глупо даже удивляться тому, что Немцов поддержал. Ведь его, молодого честного политика, просто месяцами целенаправленно мочили олигархические СМИ всякой фигней, пока не обрушили его рейтинг до крайней степени. Белые штаны и пересаживал чиновников на «Волге» вбили в голову до такой степени, что я сам эти белые штаны два раза в интервью помянул. И показывают же этот эпизод в фильме. Ну, идет Немцов. Темный клубный пиджак, светлые брюки. Вообще внимания не обратишь. А они, олигархи, неделями и месяцами мочили его за оскорбительные белые штаны, потому что он им не отдал этот «Связь-инвест» идиотский по низкой цене. То есть «Слишком свободный человек» — это еще великолепное пособие по новейшей истории России. На уроках надо показывать. Еще очень понравилось, как авторы разговорили некоторых участников, склонных к сдержанным публичным выступлениям. Все обратили внимание на удивительно откровенного Фридмана. Ходорковский как-то даже шокирует немного, сказав то, о чем многие только думали. Ельцинские Таня и Валя, вообще не люблю их, но тут были очень уместны и тоже объяснили важные вещи. Отсутствие в фильме Чубайса миллион раз красноречивее любых слов, которые он мог бы сказать. Это был первый вопрос авторам из зала на премьере. Короче, крайне рекомендую всем, вне зависимости от политических взглядов.
Итак, вне зависимости от политических взглядов, как и сказал Володя Карамурза, все сходятся на этой фигуре. Женя, вопросы такие. Как разговорили людей? Потому что Фридман действительно шокировал всех. Он говорит там не всегда приятные вещи. В том числе себя не с очень какой-то выгодной даже стороны показывает. Совершенно это стесняется. Вы долго времени тратили на эти интервью?
Ну, здесь, так сказать, важно понимать историю того, как мы делали этот фильм, потому что она действительно состоит из двух частей. Мы начали заниматься этим проектом примерно через там, 2 месяца после того, как случилось убийство. И его первая часть, собственно говоря, вот первая часть интервью, она была снята осенью 2015 года. То есть это практически совсем по свежим следам. И в том числе это интервью Фридмана, интервью Сысоева, интервью Ходорковского. Все эти интервью и делал Миша.
А Сысоев какой-то поразительно человечный.
Да, они все действительно очень искренние. Они все говорят о каких-то очень сокровенных вещах. То, как на самом деле мы совершенно не привыкли, чтобы люди такого, так сказать, масштаба говорили. Вот. Это то же самое касается и Хакамады, и Коха, и Раиса, и Жанны, всех, кого мы сняли вот тогда, когда мы...
Видимо, это было настолько еще близко, и настолько у людей было много чувств. И...
Это было снято совсем по свежим следам.
Понятно.
И это было первый раз, когда они про это говорили. Именно поэтому как бы удача фильма, что он сумел эту искренность поймать. А дальше невероятная удача наша заключается в том, что Вера Кричевская... Тот материал, который записал Миша, мы соединили с Верой, которая нашла к этому совершенно невероятный ход. И которая все те чувственность свою режиссерскую она принесла в материал. И действительно, это очень редкая ситуация, когда, с одной стороны, это действительно аналитическая история, политическая история России, но рассказана очень чувственно. И эта чувственность, она, конечно, во многом идет от Веры Кричевской.
Да, чудесно. И вопрос, который я не могу не задать, это тема «Связь инвеста», конечно, которой посвящается очень много в этом фильме. Это тема... Неожиданно, потому что она забыта всеми о том, что Немцов не только мечтал чиновников на Волге пересадить, но он еще и с олигархатом пытался бороться. И, в общем, с тем олигархатом, который тогда существовал. И в этом смысле даже немножко был предшественником Владимира Владимировича Путина, только Путину удалось одних олигархов поменять на других, одних там посадить, отправить в отставку там, за границу и так далее, изменить своими ребятами. Но оказывается, что это была такая довольно наболевшая тема. Так?
Ну, конечно. Конечно, и, это один из эпизодов, над которым бились больше всего.
Ну, самое сложное,
было
для понимания самое сложное.
Количество монтажей, и степень подробности тоже мы очень много раз обсуждали. Но как бы, мне кажется, что эту историю в результате удалось рассказать так, чтобы ее могли понять те люди, которые об этом вообще ничего не знают. Да, то есть она действительно разложена очень четко по тому, кто, почему, каким образом себя вел. И это действительно очень важный ключевой момент всего фильма, потому что это в каком-то смысле начало всей дальнейшей, так сказать, интриги. И мы действительно совершенно иначе, так сказать, смотрим и на то, каким образом себя тогда вел канал НТВ, каким образом себя вел тогда Первый канал, и мы понимаем, к чему это все привело.
И что такое на самом деле сила пропаганды, о которой мы говорим сейчас?
Вот
слово пропаганда тогда не употреблялось, но сейчас мы уже понимаем,
что... И кто из этого какие сделал выводы?
Да. Да, Жень, спасибо. А, Макс, чего-то не успели спросить? Чего-то осталось... что не поняли про него или хотели бы узнать о нем?
Зося сделала фильм практически уже к моменту убийства Немцова. Она делала фильм не по следам. У нее был сделан монтаж, и сидела она, работала над монтажом, но когда она узнала о том, что это произошло, она совершенно все поменяла. И поэтому фильм был изменен. И, в принципе, я думаю, что она узнала все, что хотела знать.
Максим Тула, Евгений Гинделес, на связь по телефону Владимир Кармурза-младший. Мы говорили о фильмах о Борисе Немцове на фестивале «Ардукфест» и не только. Слишком свободный человек в не слишком свободной стране. Вела программа Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.